Всех наших друзей, слушателей, посетителей, кто сегодня является участниками нашего поклонения Богу, сердечно приветствуем и приглашаем к Священному Писанию. Мы с вами возвращаемся после празднования Дня Благодарения и участия в хлебопреломлении снова к посланию к римлянам. Это послание, которое представляет для нас, для всех людей, кто берет в руки Библию, что такое Евангелие. О Евангелии мы с вами говорим уже на протяжении нескольких служений, когда рассматриваем послание к римлянам. Слово «Евангелие» мы привыкли его употреблять, когда говорим о либо четырех Евангелиях, которые находятся во второй части Библии. Иногда всю эту часть, вторую Библии, называют Евангелием. Хочется уточнить, что вот это вот название Евангелия, которое применяют ко всей второй части Библии, оно появилось спустя 3-4 столетия после того, когда Новый Завет был написан. Уже прошло достаточно солидное время, прежде чем прочно утвердилось в христианстве понимание, что вторая часть книги Библии, которая говорит о Христе, говорит о спасении, ее стали называть Евангелием. Но первоначальное значение этого слова говорит немного о другом. Это добрая весть. Добрая весть, которую Бог передал людям. Это основа, друзья. Без Евангелия, безусловно, человек, не зная Евангелия, человек не может прийти к правильному поклонению Богу. Мы снова обращаемся к Священному Писанию, потому что очень хорошо понимаем. Понимаем то, насколько важно пребывать в Писании, насколько важно изучать его. Люди сегодня, носящие имя верующих людей, христиан, как правило, отличаются друг от друга не тем, не разной Библией, Библия одна, а формой служения, какими-то, возможно, своими порядками, установлениями. Наше желание сегодня обратить внимание на то, что является главным в христианстве и должно быть всегда таковым. Чем больше человек любит Писание, чем больше он в него углубляется, вникает, тем больше в нем позитивных изменений внутри происходит, и более того, тем более правильное представление о Боге в нем формируется. А раз это так, то, конечно, это представление помогает ему, способствует тому, чтобы он правильно поклонялся Богу. Это главное, почему мы уделяем внимание Писанию, понимая, что в этом жизнь наша. Итак, основа Евангелия. Такое общее название можно дать всему посланию к римлянам. В прошлый раз мы с вами читали и имели рассуждение над первыми 8 стихами 2 главы послания к римлянам, и тема у нас была «Евангелие о трагедии осуждения людей». Сегодняшняя проповедь – продолжение этой мысли. Мы будем читать следующие 8 стихов из этой же 2 главы послания к римлянам, и наше рассуждение будет посвящено еще одной очень важной теме – справедливость божественного воздаяния. Справедливость божественного воздаяния. Мы говорим о Евангелии. Мы говорим о Евангелии, что оно из себя представляет. Мы уже не первую проповедь посвящаем этому посланию, и думаю, что если немного хотя бы вспомнить наши рассуждения, которые были до этого, я не сомневаюсь в том, что наше представление о Евангелии, во всяком случае, мы о нем стали думать. То есть вопрос в том, насколько у меня было правильное представление о Евангелии. Неудивительно, что угодно было Богу побудить Павла, чтобы он написал эти глубокие по значению слова, чтобы люди вот так шаг за шагом, стих за стихом, изучая это послание, больше могли увидеть вот ту реальную истину, которую Бог желает донести абсолютно всем людям. Итак, мы будем сегодня говорить о справедливости божественного воздаяния как часть общей картины, которую мы называем Евангелие или основой Евангелия. Мы читаем с вами текст. Думаю, что вы готовы. Вторая глава послания к римлянам с 9 по 16 стихи. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. Итак, очередная часть прекрасной, глубокой картины, которая называется Евангелие. Основы Евангелия. Продолжается мысль о суде Божьем. Мы о нем в прошлый раз говорили. О неподкупном, абсолютно справедливом воздаянии каждому человеку. Есть только два воздаяния. Это жизнь вечная и ярость и гнев. Евангелие представляет именно эту картину, повторим, в этом и заключается суть Евангелия, чтобы люди знали, что серединки нет. Сегодня мы способны разделять и говорить, есть страны первого мира, то есть цивилизованные, есть страны второго мира, есть страны третьего мира. Может, завтра мы изобретем еще группу людей, назовем их страны четвертого мира. У Бога нет третьего и четвертого, у него есть одно и другое. И Евангелие об этом очень конкретно говорит. Бог каждому будет воздавать. Это будет справедливое воздаяние. Воздаяние, с одной стороны, жизнь вечная, с другой стороны, ярость и гнев. В Божьих глазах нет, в Божьих глазах только две категории людей. В Божьих глазах только две категории людей, следовательно, и две вечности. На это хочу обратить особое внимание. У Бога нет национальностей. У Бога нет конфессий и деноминаций, у Бога нет разделения по каким-то другим социальным признакам, у Бога нет христианских организаций, у Него есть одна категория людей и другая категория людей. Это мы уже создаем здесь вот эти движения, чтобы объяснить, чем я отличаюсь от другого. Это мы делаем, друзья. В Божьих глазах этого нет. Повторим, у Него есть одна категория людей, мы о ней будем сегодня говорить, и вторая категория людей. Бог будет разговаривать с одной категорией людей и с другой. И причем этот разговор будет справедливый. Важно помнить это, друзья, всем сегодня людям. И особенно тем, кто желает каким-то образом выделить себя из среди других. Наша церковь самая правильная, наши взгляды самые правильные, а вы все остальные ошибаетесь. У Бога нет такого понятия, друзья. У Бога нет понятия группы людей, у Него есть понятие, вот есть вот такие люди, мы будем сегодня говорить, как они определяются. Одна категория людей и как определяется другая категория. Говорим о Евангелии, как Евангелие определяет, как описывается одна категория людей и как другая. Мы будем с вами об этом рассуждать, и вы увидите, что там абсолютно нет никаких, ни социальных, ни экономических, ни политических, ни религиозных буквально намеков. Никаких абсолютно. Никогда в Божье своего не добавлять. Мы с вами имели четверть беседу, зрелость Бога, и говорили о том, что как только что-то человек немножко добавляет в Божье, пытается разбавить, ну, Богу помочь надо. Бог писал Библию 3000 лет назад, там 4000 лет назад, ну, что-то он не мог учесть. У людей создается превратное представление, поэтому они хотят Богу помочь сегодня. Ты чего-то не досмотрел, Господи. А вот мы живем в этом мире, ты во плоти никогда не был, даже если Иисус был во плоти, только 33,5 года. Ты же многого не понимаешь, ты же многого не знаешь, и люди стараются Богу помочь. Друзья, всякий раз, когда человек к Божьему начинает добавлять что-то свое, то Божье, оно ничего общего не имеет с человеческим, оно перестает быть истиной. Если к Божьему человек добавляет свое, то Божье перестает быть истиной. Почему? Оно уже немножко разбавлено. Почему важно сегодня действительно обращаться к Священному Писанию и не обращать внимания на многие взгляды людей, которые сегодня действительно, цель этих взглядов большей частью одна – это показать свое превосходство, показать свое преимущество. Друзья, в Боге действительно Божий человек, мы много об этом и сегодня будем говорить, четверг наша будет беседа, продолжение зрелости в Боге, будем говорить, что верующий человек не гордится своим положением. Он просто живет нормальной, полноценной жизнью. Ему в голову, здравому, верующему человеку не придет хвалиться перед кем-то, показывать, что я больше знаю, лучше понимаю, или, возможно, наша церковь в какой-то степени лучше по отношению других. Итак, в Божьих глазах только две категории людей, две вечности. А как же в этом случае относительно веры и покаяния? Почему здесь этот вопрос не рассматривается? Друзья, мы сразу эту деталь должны оговорить, потому что она в ходе наших рассуждений будет всплывать. Павел представляет суть Евангелия. Он пока не поднимает и не развивает глубоко вопрос роли веры и покаяния. Он говорит об общем положении. Есть вот такая группа людей, и есть вот такая группа людей, и есть Божий справедливый суд. Вот что он желает донести. О вере очень глубоко он позже будет говорить. О приходе к Богу он позже будет серьезно говорить. Поэтому, друзья, в наших рассуждениях мы, когда будем говорить о воздаянии Господнем, об оправдании, слово «оправдание» мы о нем уже говорили, помните, пожалуйста, что речь идет здесь не о спасении. Даже когда здесь употребляется слово «оправдание», мы много раз будем употреблять сегодня это выражение, явно указывает на то, что не идет речь об оправдании для спасения. Человек оправдан кровью Христа. Идет речь о суде. На суде будут оправданы. На суде будут оправданы. То есть идет речь не об оправдании для спасения, не о покаянии, а о том, когда Господь будет разговаривать с людьми, вот тогда... Будут люди оправданы или нет? Мы употребляли это выражение, но перед вами, обратите внимание, друзья, спасение человек получает исключительно по вере. Спасение человек получает исключительно по вере. А воздаяние за дела, а суд по делам. Спасение человек получает исключительно по вере. Но воздаяние получает за дела. Это сложная мысль, которую мы сегодня вместе будем вместе рассматривать. Библия явно указывает на то, что каждый человек будет присутствовать на суде. Евангелие утверждает факт присутствия на суде абсолютно каждого человека. Независимо от того, какой ты верующий или неверующий, к какой деноминации ты относишься, в каком столетии или тысячелетии ты жил. Библия утверждает эту истину. Писание говорит так: «Однажды положено человеком умереть, а потом суд». Нет ни одного человека, который никогда жил бы бессмертно. Библия упоминает только о двух людях, это Илия и Енох. Нет человека более на земле, который никогда жил бы и никогда бы не умер. Это Божий закон, всем людям положено умереть, а потом суд. Итак, Евангелие утверждает эту истину, все предстанут на суд. Далее, Евангелие утверждает то, что абсолютно каждый, хочу подчеркнуть, абсолютно каждый получит воздаяние. Евангелие утверждает факт воздаяния каждому. Последняя страница Библии. «Все гряду скоро», Божьи слова. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Не спрячешься, друг, служитель, не спрячешься. Идет Бог, и его возмездие, обратите внимание, где? Прямо сказано, оно со мною. Идет Господь, его возмездие с ним, не у людей, не у деноминации сегодня. Возмездие с Богом, он его никому не отдал. И он будет воздавать абсолютно каждому человеку. Итак, Евангелие утверждает факт присутствия на суде абсолютно каждого человека. Абсолютно. Не удастся скрыться. Человек умирает. Тело умирает, душа не умирает. Будет воскресение, о котором Писание прямо говорит, все воскреснут. Все предстанут на суд. Итак, всех ожидает суд, и каждый получит воздаяние от Бога. Не от людей. Представляется полная и подлинная картина Божьей справедливости и воздаяния, и на этом фоне позже будет представлена суть веры и глубина божественной благодати. Писание утверждает, что будет суд, что все получат воздаяние. Эту картину люди должны знать. Должны знать реальность Божью до того, когда она произойдет. В этом благодать Господня и проявляется, что вы знали реальную картину, что вы знали, что всем придется отчитываться. и готовиться к этому отчету сейчас. Вот именно на этом фоне легче понимается вера и благодать. Но об этом мы позже будем рассуждать. Человеку представляется абсолютно неподкупное и независимое Божье отношение ко греху и его творению. У Бога определенное отношение к каждому человеку. Мы будем подробно говорить, что главная реакция, когда Господь проявляет себя, проявляет реакцию гнева по отношению к человеку, это не тогда, когда он ему не понравился, или зарплату меньше принес, или меньше десятины пожертвовал. Бог сразу реагирует только на то, когда человек согрешил. Вот здесь святость его, мы об этом будем говорить, именно святость Господня является гарантией того, что он никогда на грех не закроет глаза, никогда. Это его природа, это его природа. Итак, мы сегодня рассмотрим с вами несколько очень важных истин. Первое, внутреннее состояние и образ жизни определяют категорию вечности. Это общее, друзья, представление. Повторим, что мы не говорим о покаянии, не говорим о вере. Мы говорим о том, что то, как человек сегодня живет, мы сделаем одну очень важную оговорку. Как человек живет, показывает то, кем, что им наполнено, чем он наполнен. Образ жизни говорит о том, кому он служит. Много мы об этом в нашей церкви говорили. Образ жизни прямо говорит о том, кому он служит. Итак, внутреннее состояние и образ жизни определяет категорию вечности. То есть, какой ты сегодня, какова твоя внутренность, какова твоя жизнь, каковы твои поступки, тебе сегодня явно через Писание показывается, где ты будешь. И это тоже Евангелие. Библия знает только две группы людей, о чем мы ранее говорили. Только две группы людей, третьих нет. Первая группа людей – это люди, которые получают вечную жизнь. Первая группа людей получает вечную жизнь на основании, на каком основании она получает эту жизнь? На основании постоянства в добром деле. Постоянство в добром деле, при котором, то есть делание этого доброго, при котором они ищут, у них цель одна. Чего они ищут? Они ищут чести, славы и бессмертия, стих 7. Это первая категория людей. Я понимаю, друзья, что это побуждает нас очень серьезно говорить об этом состоянии. Мы только общее представление с вами попробуем описать и пойдем далее. Почему? Потому что действительно здесь требуется достаточно глубокое размышление о том, что это значит. Коротко, что здесь можно видеть, что Библия представляет только три обязательных составляющих. В данном тексте Писания три обязательных составляющих для того, чтобы получить жизнь. Их надо искать, будьте внимательны. То есть человек сам по себе добрый, постоянство в добром деле. Но цель, почему он делает эти добрые дела, цель какая? Интересно. Искать чести, славы и бессмертия. Речь идет о проявлении вот этих качеств, поиск чести, славы и бессмертия в добром деле. Будьте внимательны, что человек, допустим, может сегодня, конечно, искать тоже чести, но своей чести. Вот добиться там, компанию поднять, рейтинг компании поднять, ну не забыть и свой лично заодно. Вот так вот люди и выслуживаются. Смотрите, можно искать чести и славы здесь, но слово «бессмертие» никак компании не припишешь, правда? Оно никак не подходит. Поэтому вот это важное слово «бессмертие» явно указывает на то, что они одной категории, эти понятия. То есть честь, слава и бессмертие, они связывают человека с вечностью. Они направляют его внимание на Божью славу. Я стремлюсь к чести, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Павел прямо об этом говорит. Итак, о какой чести, славы и бессмертии идет речь? Человек нацелен, направлен на вечное. Он не нацелен на то, чтобы поднять, действительно, вот чтобы меня рейтинг мой поднялся, а потом начинает говорить, смотри, брат, рейтинг твой покачнется, если ты это сделаешь. И мы так манипулируем этим рейтингом. Мы боимся что-то прямо по Писанию сделать, потому что мой рейтинг может опуститься. Обратите внимание, чего человек ищет? Если он в этом случае боится за свой рейтинг, то он ищет чести, славы, но не бессмертия. И причем чести и славы в земном понимании. Он желает, чтобы ему хорошо было. Итак, кому жизнь вечную Господь обещает? Тем, которые в добром деле постоянно ищут чести, славы и бессмертия. Проявление доброго, они постоянно в этом добром деле, проявление доброго является естественным отражением морального состояния. Интересно, что Писание в этом случае, язык оригинала, употребляет интересное слово «агатон», Когда Библия говорит о том, что Бог благо дарит, Бог добро дарит, всегда это слово употребляется. Слово «агатон» указывает на моральное состояние. Они ищут доброго и делают это доброе, потому что морально они правильные. Безусловно, здесь следует сделать важную оговорочку. Они морально праведны не потому, что они научились быть морально праведными. В четверг мы говорили о том, что Бог из сердца берет, из плоти берет каменное сердце, хирургическую операцию производит и вкладывает в сердце плотяное. Какое? Как оно проявляет себя? Знать Господа. То есть люди делают добро не потому, что они по природе добрые, будьте внимательны, потому что природа их изменена под божественным воздействием, о чем Павел будет далее подробно говорить. Будущее таких людей – слава, честь и мир. Стих 10 об этом очень подробно говорит. То есть те люди, которые постоянно делают в добром деле, ищут чести, славы и бессмертия, им Господь обещает жизнь вечную, и состояние, в котором они будут, будущее таких людей – это слава, честь и мир. Мы очень коротко, друзья, представили первую группу людей. Я понимаю, что требуется больше времени, но думаю, вот этого общего представления достаточно, чтобы понимать, о чем идет речь. Это первая категория людей. Смотрите, здесь нет деноминаций, здесь нет возраста, здесь никаких других определителей нет, которые мы могли бы показать, что чем я отличаюсь от другого. Здесь есть одно. Люди, которые постоянно в добром деле ищут чести, славы и бессмертия. Все, это так описывается первая категория людей. Вторая категория или вторая группа людей получают божественный гнев, ярость и гнев за то же свое постоянство. Они тоже постоянны. Но в чем они постоянны? В упорстве, в непокорности истине и преданности неправде. Стих 8. Смотрите, первая группа людей, они постоянны. О чем это говорит? О том, что есть цель, и они идут, они не останавливаются. Вторая группа людей аналогична, они постоянны. И первую группу определяет постоянство, и вторую группу определяет постоянство. Только постоянство в чем? В одном и в другом. Группа вторая, она постоянно в упорстве, в непокорности истине и преданности неправде. Проявление злого, вот они делают злое, о чем Павел говорит, показатель внутреннего дефицита и недостатка. Интересно, когда вот знакомился снова и снова со словами, Новый Завет был написан на греческом языке, употребляется слово «какон», вот они делают плохое. Это слово, буквально его значение, это недостача, дефицит чего-то. Это явно показывает о том, почему человек делает злое. Когда нет наполненности Богом, у него дефицит. У него нет вот этого позитивного двигателя, позитивного генератора, который побуждает его делать доброе. Поэтому он делает злое. Одно слово очень о многом говорит. Человек делает злое. Почему? Дефицит у него внутри. Дефицит у него внутри. Дефицит Божьего присутствия. Поэтому он делает так. Если был бы Господь, он не делал бы, если был бы Господь, он злого бы не делал. Но тогда, когда у человека внутри дефицит, поэтому у него происходит делание злого. Такой образ жизни сознательный. Обрати внимание. Мы говорим о второй группе людей, которые наследуют Божию ярость и гнев. Подчеркнем важную истину. Такой образ жизни сознательный. На это указывают три слова, прочитанном в тексте Писания. Я хочу их выделить. Это слово «упорство», «непокорность» и «преданность». Каждое из этих трех слов ясно говорит о том, что это сознательный выбор человека. Он это делает сознательно. Его не заставили. Вы понимаете слово «упорство»? Ему говоришь одно, делай другое. Когда человек делает другое? Он сознательно делает? Да. Итак, это сознательное противление. Человек упорствует. Второе, он не покоряется, то же самое. Ну послушай, ну смирись, ну не делай этого. Не слушается, это сознательно. И очень важная преданность. Андрей немного затронул мысль в первой проповеди о том, что люди преданы чему-то. И в этой преданности они постоянны. Эта преданность является показателем того, что это сознательный выбор. И если это преданность неправде, как Павел здесь говорит, это печальное положение. Будущее таковых людей – скорбь и стеснение. Слово «скорбь» – это то слово, о котором Христос говорил, будет великая скорбь. То есть слово «скорбь» – то же самое. Great tribulation – огромная великая скорбь. Стеснение, слово «стеснение», значение его – это безвыходная ситуация. То есть там ничего не поменяешь. Очень такое, может быть, не слишком яркое по значению русское слово «стеснение», но значение его абсолютно безвыходная ситуация. Абсолютно. Там абсолютно ничего не поделаешь. Бывает, я думаю, что у вас, наверное, такие моменты, когда говорите «все», ну, абсолютно все использовали, и никаких больше нет возможности что-то изменить, так? Это есть, друзья. Вот это состояние, которое будет у людей. У них не будет выхода. Это явно указывает на вечность мучений. Очень явно, стеснение, настолько сдавленная ситуация, настолько она спрессована, что ты абсолютно не просто не видишь выхода, а больше скажем, его просто нет, этого выхода. Его просто нет. Ты не просто его не видишь, но его просто нет. Еще одна мысль, и мы рассмотрим другую главную мысль. Показателем внутреннего состояния является образ жизни человека. Показателем внутреннего состояния является образ жизни человека, то есть образ жизни, слова его, его поведение явно указывает на то, что у него внутри. Или поступки человека говорят о состоянии его сердца. Как плохие поступки, слово «как он», то есть там дефицит, недостача, так и другое слово «агатон», то есть это моральное состояние. Если внутри человек такой, внутри, он и снаружи такой. Сколь много сегодня христианство пытается создать порядочных, красиво одетых, привлекательных, улыбающихся, пусть даже дежурной пластмассовой улыбкой людей, показать, вот видите, вот мы какие радостные. Друзья, сегодня внимание основное должно быть нацелено на изменение внутреннего состояния. Если внутри не будет изменения, бесполезно его одевать. Бесполезно. Это внутреннее состояние явно проявляется в поведении человека. Что говорит Христос? Это очень яркие слова в Нагорной проповеди. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. Откуда преступления исходят? Откуда? Из сердца исходят. Так на что больше внимания должно быть нацелено, друзья? На изменение внутреннего состояния. Если оно изменится, там не будет уже желания убить, изменить жене, украсть или какое-то другое преступление совершить. Так мы рассмотрели с вами первый вопрос. Внутреннее состояние и образ жизни определяет категорию вечности. То есть вот то, как ты ведешь себя, показывает на то, какой ты внутри. Раз ты такой внутри, неудивительно, что ты так поступаешь. А раз ты такой внутри и так поступаешь, вот твоя вечность. Раз вот такой ты внутри, и вот так поступаешь, вот твоя вечность. Друзья, это достаточно, я думаю, простая евангельская картина. Обрати внимание на еще одну очень важную доктрину, которая в этом тексте просматривается. Неизбежность Божьего суда абсолютно для всех людей. Мы немного упомянули ее ранее. Неизбежность Божьего суда абсолютно для всех людей. Очень часто люди способны рассуждать так, ну вот поскольку человек согрешил, видишь, ничего не произошло. Значит, и не произойдет. Божья милость или Божье долготерпение – это не лицензия на вседозволенность. Если Бог милует тебя, и к тебе сегодня Евангелие обращает, не наказывая пока еще тебя, это не значит, что Он закрыл на все глаза. Это Божья милость к тебе проявляется, в этом Евангелие это и проявляется. Ты делаешь неправильно, возможно, перед Богом. Он милость к тебе проявляет и до твоего сознания желает донести эту истину. Я тебя милую, но это не означает, что я закрываю глаза на все. Я обязательно спрошу. Итак, Бог будет судить всех людей, стих 16. И Павел далее добавляет в Деяния апостолов 17:31, он будет судить через Иисуса Христа. Бог будет судить всех людей и будет судить через Иисуса Христа. Фраза «по благовествованию моему будет судить» явно указывает на то, что это «Бог будет судить всех» – это составная часть Евангелия. Это не значит, что Павел так захотел. Он эту часть Евангелия доносит людям, чтобы люди знали, что Бог будет судить всех людей. Вот так, как это часть Евангелия. Суд всех людей – это часть доброй вести. Слышите, друзья? Суд абсолютно всех людей или над всеми людьми – это составная часть Евангелия. Гарантией справедливости Божьего суда является его святость, проявляемая в полном отсутствии лицеприятия. Стих 11. То, что Бог будет судить справедливо всех людей, какова гарантия? Это Божья святость. Бог не причастен ни к чему плохому. Слово «святость» – это не причастность ко греху, когда мы говорим о Божьей святости. Он ни к чему худому не привязан. Он независим абсолютно. Воздаяние, как мы ранее говорили, оно с Ним Он никому его не отдал, оно с ним, и он будет воздавать. И еще важна истина, что Бог нелицеприятный. Что это значит? Это не важно, верующий ты или неверующий, Бог будет всех людей судить. Справедливо будьте внимательны. И здесь не важно, ты занимал какое-то положение в христианской организации, или, как принято говорить, сидел на последней скамейке, Бог нелицеприятен. Его подкупить нельзя. Ну, пресвитер, Господи, ты его помилуй, он же пресвитером был. Я не буду смотреть на то, пресвитер ты или кто. Я независим ни от каких этих влияний, независим. И я буду судить справедливо, судить абсолютно каждого человека. Основанием для проявления Божьего осуждения в суде является грех человека. То есть, почему Бог будет гневаться? Что вызывает гнев Божий? Только одно, друзья, будьте внимательны, только одно. Это не хорошо или плохо проведенное собрание. Будьте внимательны. Это грех человека. Единственное, что вызывает справедливую Божью реакцию. Почему? Он святой. В его присутствии ничего худого не будет. Сегодня создается ложная предпосылка вот в понимании спасения человека. Ну, где-то есть вот особо важные грехи, если ты их делаешь, ты в вечность не попадешь. А если ты, ну, такие малозначимые делаешь, ну, все равно Бог же тебя спас раз навсегда, поэтому все будет нормально. Все будет нормально. Друзья, удивляешься, когда наблюдаешь за вот этой дискуссией, которая создается сегодня в христианстве, ей наполнен фактически весь интернет, удивляешься тому, какие легкие пути люди ищут для того, чтобы получить спасение. У Бога не будет лицеприятия. Туда не войдет ничто нечистое. Один маленький грех вызовет Божью реакцию. Реакция – это гнев. Гнев и наказание. Другого не будет, и не важно, пресвитер ли согрешил, вечно спасенный согрешил или не вечно спасенный согрешил. Грех является единственным фактором, который побудит, вернее, подтолкнет Бога для того, чтобы суд был обязательно осуществлен. Причем важны некоторые детали. Грех в этом случае, значение его как неповиновение Богу. Литературно значение слова грех – это промах, не попадание в цель, промахнулся человек. Перед ним есть цель, он туда не попал. Это называется грехом. Бог поставил перед каждым человеком цель. И если человек уклоняется от этой цели, естественно, вывод какой? Он согрешил. Почему? Бог поставил цель, он не хочет эту цель выполнять. Либо не хочет, либо есть другие факторы, почему он этого не делает. Эта библейская истина обо всех людях является составной частью Евангелия. Бог обязательно будет реагировать на каждый грех. Причем определяет грех не человек. Бог определяет грех. Воздаяние у кого? У Бога. Он будет воздавать. За что? За дела. Он определяет, что такое грех, не люди. Это еще одна очень важная истина, которую следует помнить. Мы часто боимся людей. Того делать нельзя, это грех. Этого делать нельзя, это грех. Подождите, это мы создали грехи. Это мы создали грехи. В нашем понимании они грехи. В праздник нельзя работать, это грех. Это мы создали, друзья, все это. У Бога свое понимание греха. У Бога есть истина, и всякое отклонение от этой истины называется грехом. Воздаяние будет у Него. Он не будет ни с кем советоваться, ни с каким руководителем церкви в прошлом, настоящем или будущем. Никто на Него не повлияет. Он просто независим. Это Его право, которым Он воспользуется однажды для того, чтобы воздать каждому. Писание прямо говорит, что есть грех у подзаконных. То есть, если люди грешили по закону, они будут осуждены. Грех подзаконных, идет речь об иудеях, которые имели закон Моисеев. Если они согрешили, Бог будет их судить. Грех подзаконных, нарушение установленного закона. То есть, дан был закон, вы его нарушили, это называется грехом. О чем идет речь? Об образе жизни. Грех – это поступки, которые формируют, безусловно, и образ жизни. Причем люди, которые знали написанное слово, они будут осуждены первыми. Во-первых, иудея, потом эллина. Под словом иудея здесь не нация еврейская указывается, иудей, иудаизм – это религия. Первые, вот те, они знали этот закон, знали, они его нарушили, они первые будут наказаны. В этом нелицеприятие Господне. Осуждение за образ жизни, а не за знание. Это серьезнейшая истина. Павел на нее фокусирует внимание. Кто будет осужден? Не знатоки закона, а исполнители. Это серьезнейшая мысль сегодня для многих людей, которые считают себя верующими, которые читают Библию, которые много могут цитировать вам наизусть стихи, главы, Писание прямо говорит, Бог не будет на это обращать внимание, сколько глав ты процитировал или выучил. Есть одно, что, на что Бог будет обращать внимание. Это на исполнение. Это на исполнение. У меня возникает один очень серьезный вопрос. Мы часто молимся, Господи, помоги мне быть не слушателем забывчивым. У меня вопрос, а что мешает нам исполнять? Скажите, пожалуйста, что мешает? Бог мешает? Ведь мы же реально понимаем, что Бог будет спрашивать с нас, не потому, что мы побыли на хорошем собрании, хорошую проповедь послушали, или там несколько глав успели в жизни выучить. Он не будет поэтому определять нас. Возможно, ты можешь многого и не, наизусть не знать в Священном Писании, но ты и живешь этим Писанием, ты выполняешь Писание. Вот на что Бог будет обращать внимание. Итак, может быть, нам не стоит молиться, Господи, дай мне быть не слушателем, но исполнителем. Господи, прости меня за то, что я слушатель, но не исполнитель. Прости, я каюсь в этом, я исповедуюсь. Я понимаю, что ты спросишь с меня. Мне ничто сегодня не мешает выполнять. Ведь ты же знаешь реально, что это надо делать. Я привожу простой пример. Достаточно простой. Представьте себе такую картину, что вы находитесь в горящем доме. Вдруг вам сообщают, пожар, пожар. Вы реально понимаете, что пожар. Вы реально понимаете, что вы погибнете. Ну, подумаешь, пожар, ну, пожар. И останетесь в доме. Что будет? Ну, если что-то останется, что у вас перед ногами вынесли, то вынесут. Простите за улыбку. Но вы же реально понимаете, что опасность. Зачем вы там будете находиться? Вы будете выскакивать оттуда. Что нам мешает выскочить из горящего дома в духовном плане? Если мы знаем закон, знаем Писание, что мешает нам жить сегодня правильно перед Богом? Что? Ведь мы же это понимаем. Друзья, проблема не в Боге. Проблема не в Писании. Во мне проблема. Не хочу. Это одна причина. Мы говорили о том, что вторая категория людей определяется постоянством в чем? Они упорны, они преданы, они не хотят это выполнять, они непокорны. Вот о чем идет речь, друзья. Я думаю, как сколь часто сатане удается обмануть сознание людей. Не зря Писание говорит, прельстить, если возможно, избранных. Да дать какую-то интересную мысль, она красивая, Господи, помоги мне вот исполнять. Да нет, ты должен покаяться, что до сих пор ты не исполнял. Ведь тебе же ничего не препятствует. Друзья, идем далее, но вопросы достаточно серьезные стоят перед нами. Мы говорили о грехе подзаконных. Грех подзаконных – это нарушение установленного, написанного закона. Но есть грех и неподзаконных. То есть люди, которые никогда о Божьем законе не знали, Писание не знали. Мы только что говорили, что Бог будет справедливый, как Он будет судить их. Грех неподзаконных – это нарушение естественного закона. И опять образ жизни. Они, поступки говорят об образе жизни. Естественный закон действует в сердце, в совести и в мыслях. Бог заложил его, друзья. Заложил, не зря он говорит так, что те, которые не под законом согрешили, они погибнут вне закона. Закон на них не будет распространяться. Вот этот написанный закон. Почему? Они его не знали. Записанный закон не будет против них выставлен. Но они будут судимы по закону, который Бог заложил, сердце, совесть и мысли. А вот этого уже не подделаешь, правда? Даже люди, которые далеко не знают Бога, возможно, никогда с Библией не соприкасались, они прекрасно понимают, что у них внутри происходит. Очень хорошо понимают. Друзья, опять понимают, что надо об этом подробно говорить. Простите, мы пойдем далее, но к этим мыслям мы вынуждены будем позже возвращаться. Божьи законы действуют и там, где нет закона, написанного в заповедях. В противном случае Бог не был бы вездесущий и всемогущий. И добавим, и справедливый. Если Бог справедливый, Он справедливо будет спрашивать со всех людей. Но Он не знал закона. Он не читал Евангелие. Бог будет судить его за нарушение того закона, который заложен в каждого человека. Бог будет спрашивать. Друзья, будьте внимательны, это Евангелие. Об этом Павел очень прямо говорит. Не знающие закон также будут наказаны за плохое. Как знающие закон, но не исполняющие будут наказаны за плохое, так и не знающие закона будут наказаны за плохое. Бог справедливый. Это тоже часть Евангелия. Грех определяется Богом как факт, независимо от знания закона Моисеева, стих 12. Грех, что такое грех, определяется Богом независимо от закона Моисея. Почему? Потому что грех был до закона. Закон был дан после того, когда евреи вышли из египетского плена. Но ведь до этого многие столетия прошли, многие миллионы людей жили. Они грешили, безусловно, что говорит Писание. Мы этот стих будем позже рассматривать, это тоже из послания к Римлянам, 5 главы. Павел пишет: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Очень коротко, о чем идет речь. Человек будет судим, если он согрешил вне закона, то закон к нему не будет применяться. Вот написанный закон имеется в виду. Там другой закон будет применяться. Но об этом позже мы будем, когда коснемся 5 главы, будем подробно говорить. Исключительность и уникальность Божьего суда – это важная, друзья, важная мысль. Исключительная уникальность Божьего суда, абсолютно все тайное будет раскрыто и вскроется. Стих 16. Абсолютно все раскроется. И в этом уникальность Божьего суда. Хочу обратить внимание на интересные мысли. Бог не будет вам собирать ни прокуроров, и мне в том числе, ни лаеров, ни защиту, ни обвинителей. Богу они просто не нужны. Интересно, друзья, мы говорим о Божьем справедливом суде. Не будут представлены никому доказательства вины, никому. Бог никому ничего доказывать не будет. Это уникальность, друзья. Он никому не будет доказывать. Он просто возьмет все и покажет. И никаких прокуроров не надо. Он возьмет просто все и покажет. Вот это слово «вскроется». Что это значит? Тайное. Бог вскроет тайное. Что мы прячем, друзья? Что мы прячем? Мы прячем причину и цель поступков, не так ли? Мы прячем причину и цель поступков. Я ему хорошее хочу сделать, но, да, говорят, ну, медвежью услугу, подножку ему поставил. Но так оно красиво все выглядело, я же ему хотел помочь. Внешне оно казалось красиво. Но Бог вскроет тайное. Вот то, что было внутри. И в этом, друзья, достаточно серьезное библейское предостережение. Бог вскроет мысли, поступки, причину, почему мы это делаем, и цель, которую мы хотим достичь. Мы в Америке привыкли к выражению «all in one». Здесь три или четыре в одном. Возьмет Бог, все это и скроет одновременно. Одновременно. Будет показано, как ты думал об этом, что ты сделал, будет показана причина твоего поступка и показана цель. И все станет ясно, там никакого прокурора не надо будет. Удивительно, друзья, в этом уникальность Божьего суда. Там не будет никого больше. Там будет Бог и будешь ты. И Он возьмет просто все это и покажет. А теперь вопрос, тебе это понравится? Об этом нужно думать сегодня, друзья. Тебе это понравится? Когда вся твоя подноготная, она вскроется, и там ничего спрятать нельзя будет. Все твои мотивы, все твои цели, которые ты преследовал, все абсолютно будет представлено перед Богом. Что мы скажем на это, друзья? А Бог все вскроет. Подчеркнем, это Евангелие. Бог обязательно все покажет. И важный момент. Это все действительно станет представлено пред Божьими глазами. Бог святой, и там не оправдаешься. Меня вынудили, если бы он так не сделал, я бы так не поступил. Друзья, ваш вопрос, сумеем ли мы вообще там что-то сказать? Сумеем ли? Это мы сейчас думаем, Богу там аргументы представим, возможно, там файлы кое-какие покажем, чтобы он реально видел документы, фотографии. У нас сразу идеи, как бы оправдаться перед Богом. Но когда все это вскроется, вот тогда, простите, за улыбку и дар речи пропадет. Почему? Потому что реально будешь понимать, вот ты, вот как есть, вот такой, вот все-все буквально будет на ладони показано. Ничего там скрыть абсолютно нельзя. Оправдание на Божьем суде, последняя короткая мысль, мы помолимся. Идет речь не об оправдании, как получение спасения, оправдание через кровь Христа, а оправдание на суде, когда Бог будет судить всех людей, там будет возможность оправдания. Будет возможность оправдания. Евангелие утверждает факт оправдания на Божьем суде. Не о праведности Христа идет речь. Подзаконные будут оправданы первые, то есть верующие, они будут оправданы, причем за образ жизни, воздаяние, мы говорили, которое говорило об их внутреннем состоянии. Они первые будут оправданы, наказанные первые и оправданные первые. В этом Божья справедливость. Почему? Они знали закон. Поэтому с них первый спрос. Подзаконные будут оправданы первым, наказаны также первым. Единственным основанием для оправдания на суде будет исполнение Божьего закона, написанного или естественного. Бог вложил в сердце, в совесть и в мысли. Единственным основанием, чтобы люди могли оправдаться перед Богом на суде, который будет абсолютно для каждого человека, единственным основанием будет исполнение. Повторим, не знание, исполнение Божьего закона. Иаков пишет, но кто вникнет, будьте внимательны, ответ на наш вопрос, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Итак, каким образом можно быть исполнителем? Каким образом? Иаков прямо говорит. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, вот тот уже не забудет. Друзья, простой ответ. Каким образом можно не забыть Божий закон? Вернее, быть исполнителем. Вникать и пребывать в этом законе. Что нам мешает это делать? Что мешает сегодня знающим божественные заповеди исполнять их? Короткий итог, вопросы к молитве. Итак, Бог будет судить всех людей через Иисуса Христа. Будет оценена вся твоя жизнь, которая точно указывала на состояние твоего внутреннего мира. Твой образ жизни ясно показывал то, кто ты есть на самом деле. Бог не будет никому ничего доказывать. Он просто все тайное покажет. Твои помышления, что сделано, почему сделано и для какой цели сделано. Что скажешь ты тогда? Да и сможешь ли хоть что-то сказать? И падет величие человеческое, и высокое людское унизится. И один Господь будет высок в тот день. И идолы совсем исчезнут. Это о Божьем суде. А сейчас, тогда не будет возможности что-то сказать Богу. А сейчас есть возможность сказать Богу. Сейчас она есть. И в этом Евангелие заключается, в этом добрая весть для нас и заключается. Вот то, что всех нас ожидает, мы обязаны это знать. Мы слышим это. Там ничего Богу не скажешь. Там вынужден будешь только одно – принять Божий приговор. Все, там не оправдаешься. Когда будет все показано твое, там от тебя будет только одно ожидаться. Возьми Божий приговор и, пожалуйста, отправляйся в то место, ради которого ты жил здесь на земле, чего ты искал. А сегодня есть возможность сказать Богу, что ты сейчас скажешь Ему, Всевидящему и Всезнающему. Что скажешь? Аминь. Мы помолимся.